Это были новости часа. Их представила Любовь Баматова. В Москве 17:07. В эфире информационная программа «Время свободы». Акции российских футбольных болельщиков все чаще сопровождаются националистическими лозунгами, отмечают эксперты. Российский омбудсмен Владимир Лукин признал политическим дело Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Британский парламент рассматривает сегодня проект реформы образования, предусматривающий повышение потолка стоимости обучения в университетах. В Лондоне проходят массовые студенческие выступления. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Российский футбольный союз и болельщики потребовали объяснить, почему милиция отпустила подозреваемых в драке, с которыми 6 декабря погиб спартаковский фанат Егор Свиридов. По подозрению в убийстве задержан уроженец Кабардино-Балкарии Аслан Черкесов. Его адвокат заявляет, что клиент стрелял в целях самообороны. После убийства Свиридова болельщики перекрывали Ленинградское шоссе в Москве, а накануне прервали матч заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА между Спартаком и Жилиной в Славянске. На фанатских сайтах сообщается о новых акциях протеста, а эксперты прогнозируют рост новых националистических группировок в Москве, рассказывает Любовь Чижова.
Болельщики футбольного клуба «Спартак» требуют от властей тщательного и непредвзятого расследования дела об убийстве Егора Свиридова, погибшего в драке с уроженцами Кавказа на севере Москвы в ночь на 6 декабря. Фанаты обещают проводить акции протеста до тех пор, пока виновные в трагедии не будут наказаны. На сайте Российского футбольного союза опубликовано обращение с требованием объяснить, почему сотрудники прокуратуры сначала задержали всех участников драки, а потом отпустили. Арестован лишь уроженец Кабардино-Балкарии Аслан Черкесов, который уже заявил, что стрелял в целях самообороны. Представитель ГУВД Москвы Виктор Бирюков сообщил СМИ, что все участники драки были задержаны, но отпущены. Однако, по его словам, это решение принято в прокуратуре. Представитель Следственного комитета прокуратуры Владимир Маркин заявил, что прокуратура вообще не занималась проверкой участников драки, так как это относится к компетенции милиции. Накануне вечером болельщики «Спартака» чуть не сорвали матч между «Спартаком» и «Жилиной», который проходил в Словакии. Целью этой акции было вновь привлечь внимание к тому, как расследуется дело об убийстве Свиридова. Вот что рассказал один из спартаковских болельщиков Алексей, который, по его словам, видел этот матч, но в беспорядках участия не принимал.
Повод – это убийство, которое произошло в Москве, спартаковского болельщика, которое тоже всколыхнуло так или иначе фанатскую среду. Ходили разговоры до начала еще игры, что будет попытка сорвать матч. Кто там, что, не очень понятно, но, в общем, получилось, что вот на первые 20 минут игру и сорвали. Начали прямо со стартовым свистком забрасывать поле шумовыми гранатами, ну, типа петарды такие, которые сильно очень взрываются, вот, это подобие шумовых гранат, и зажгли сразу несколько десятков фаеров, задымили сразу половину поля. Тут же начались беспорядки возле трибун, там 4 или 5 человек прорвались на поле, и судья увел уже команду под трибунное помещение, ну, и после того, как минут, наверное, 20 это вот продолжалось, через 20 минут технический запас там, видимо, иссяк. Вот все подуспокоились, ну и игру возобновили.
Адвокат Аслана Черкесова, которого обвиняют в убийстве Егора Свиридова, Венера Гончарова, заявила Радио Свобода, что ее клиент стрелял в целях самообороны.
Я ничего против футбольных фанатов не имею. Я люблю футбол. Просто в ту ночь, когда люди стояли на остановке, и когда началась драка между какими-то лицами, мой подзащитный сразу в начале драки не присутствовал рядом, и там его не было. Он не знает причину драки, он не видел, кто ее первый затеял. Он подбежал, хотел остановить эту драку, и выстрелил 3-4 раза в землю, и сказал стоять. Ну, потом на него сзади накинулись и стали его избивать, и он стал стрелять, обороняя и защищаясь. А фанаты они, не фанаты, там не написано было ни у кого на лбу. Во-первых, там было темно, и лиц практически даже нельзя было разглядеть, кто есть кто. Я так понимаю, что дело принимает серьезный оборот, потому что средства массовой информации, я считаю, тоже как бы помогали в том, что это так происходит. Я, конечно, понимаю, что это очень организованные люди, но тут с обществом «Спартак» никакого отношения, никакого отношения вообще, я считаю, нет. Это просто они, узнав о том, что погиб тот человек, который является фанатом их клуба, да, членом их клуба, тогда только вступили. С одной стороны, они молодцы, что они вот так вот за своих членов так вот они радеют, так сказать. Они молодцы. Ну, поймите меня, мой подзащитный, кстати говоря, совершенно цивилизованный человек с высшим образованием, он не знал и не видел, что это какие-то фанаты. А потом сразу же их задержали сотрудники милиции. Потому что недалеко от Головинского отдела милиции происходило. Там сразу задержали, и он добровольно выдал оружие. Оружие зарегистрировано.
Говорила адвокат Аслана Черкесова Венера Гончарова. Эксперт информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова считает, что конфликт, в результате которого погиб Егор Свиридов, очень сложно классифицировать. Он мог произойти как по причине межнациональной неприязни, так и на бытовой почве. Такова московская действительность. Что касается безнаказанного шествия футбольных фанатов по Ленинградскому проспекту с выкрикиванием националистических лозунгов, то это, по мнению Галины Кожевниковой, может спровоцировать совсем юных москвичей, которые не любят приезжих, к созданию новых националистических группировок.
Мы можем допустить, что действительно агрессивная кавказская молодежь задела там людей, ловящих такси. Мы можем допустить наоборот, что агрессивные футбольные фанаты начали докапываться до группы кавказской молодежи. И вот тут такая случайность, что у кого-то оказался пистолет. Потому что, на самом деле, мы еще 5 лет назад говорили, что если милиция не озаботится преследованием преступлений на почве ненависти, то потенциальные жертвы, во-первых, будут организовывать банды соответствующей направленности, они будут организовываться для защиты. И мы видали это, например, там драк на Новой площади, да, в 2007 же году, как против там Славянского союза и куча националистов выступила группа кавказской молодежи, которая скандировала «Кавказ, Кавказ». Ни Армения там, да, ни Чечня, ничего. Кавказ. Потому что их бьют как кавказцев, они защищаются как кавказцев. И они объединяются для совершения националистических преступлений, в том числе, как кавказцы. Черные ястребы, пожалуйста. В общем-то, вырастили на самом деле своими руками. И понятно, что потенциальная жертва будет ходить с оружием в кармане. Но мы не знаем, что произошло на этой автобусной остановке. Москва вообще бандитский город. Если бы милиция работала нормально, можно было бы как-то рассуждать, как уберечься от этого. Если там действительно реально не было выкриков «чурки вон» или там «русские свиньи», соответственно, с двух сторон, то это был бытовой конфликт, как кто-то кому-то, не знаю, на ногу наступил, да? Кто-то кого-то там свиньей обозвал. Ну, ровно то же самое, что было на чистых прудах. Там же был, ну, чистый бытовой конфликт. Проблема в том, что все сразу после происшествия информационное поле захватывается ультраправыми. И инцидент подается, соответственно, как резня там беззащитных русских, вооруженными до зубов кавказцами, которых немедленно сейчас отпустят. Соответственно, власти и милиция проигрывают информационную войну. А мы получаем такие реально проблемы. Мне кажется, что результатом этого шествия и того, что все оказались безнаказанными, будет появление новых нацистско-кавказских банд в Москве. То есть они будут неопытны, это будут малолетки, но они уже вчера увидели, что можно безнаказанно делать то, что им хочется. И это самое страшное последствие, ну, то есть помимо трагедии гибели человека, это будет самое страшное последствие позавчерашнего шествия.
Говорила заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова. Московская милиция планирует сделать все, чтобы не допустить массовых фанатских беспорядков в связи с убийством Егора Свиридова. Агентство «Интерфакс» сообщает, что в ближайшее время руководство милиции собирается встретиться с лидерами группировок болельщиков футбольных клубов Москвы. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Сейчас коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин отметил, что дело бывших совладельцев компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева имеет серьезный политический аспект. В Москве прошла совместная акция экологов из подмосковных химок и Жуковского. Они передали президенту Дмитрию Медведеву обращение против планов строительства автодорог через Химкинские и Цаговские леса. Бывший заместитель прокурора Северного округа Москвы Вячеслав Трофимов приговорен к 13,5 годам лишения свободы по обвинению в получении взяток на сумму более 13 миллионов. Рублей. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил в этом году более 11 тысяч дел о коррупции. Вы слушаете программу «Время свободы», а в 23 часа в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по четвергам это «Российский час» с Мариной Тимашевой. В сегодняшнем выпуске «Песня России» хор донских казаков исполняет «Песня России под управлением голландского дирижера». Будет представлена книга «Русское государство и его западные соседи», материал, посвященный столетию композитора Александра Розанова и знаменитые режиссеры на Большом фестивале мультфильмов. Таковы темы сегодняшнего российского часа «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Первый эфир в 11 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей, не пропустите. Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня уполномоченный по правам человека при президенте Российской Федерации Владимир Лукин давал пресс-конференцию. На ней побывала корреспондент «Радио Свобода» в Москве Марьяна Тарачешникова.
Уполномоченный по правам человека Владимир Лукин был весьма сдержан и дипломатичен, отвечая на вопросы журналистов. Казалось, он предпочитает рассказывать о том, как работает аппарат омбудсмена, а не о конкретных проблемах, которые приходится решать. Их спектр широк, а большинство обращений связаны с реализацией социальных и трудовых прав граждан.
Жалоб число увеличивается, что не обязательно свидетельствует о ухудшении ситуации. Иногда свидетельствует просто от того, что знают об институте уполномоченного больше. Что самое приятное, некоторые жалобы реализуются, порядка 8-10%.
Много внимания в этом году аппарат уполномоченного уделял ситуации, сложившейся в российских тюрьмах и колониях, где, по словам Владимира Лукина, несмотря на начавшуюся реформу, сохраняется множество проблем.
Ситуация нашей пенитенциарной службы пока еще далека от того, чтобы быть современной и удовлетворительной. Существует много нарушений, в том числе и пыточного характера. В Челябинске несколько месяцев назад произошло безобразное событие, когда погибли люди с этапа, пришедшие в результате. Открыто уголовное дело на виновных, и они, безусловно, понесут наказание. Сейчас большое количество людей, руководителей тюрем и колоний было заменено, так что нельзя сказать, что ничего не делается. Но работа должна продолжаться, и реформа это должна находиться под постоянным наблюдением общественности.
Владимир Лукин отметил, что в этом году, как никогда прежде, выросло число жалоб на нарушение политических прав и гражданских свобод. Большинство их были связаны с реализацией 31-й статьи Конституции, гарантирующей право на мирные акции и собрания. Говоря о митингах, дал свою оценку ситуации, связанной с одной из наиболее обсуждаемых тем этого года – строительством трассы Москва-Петербург и защитой Химкинского леса.
Я лично считаю, как гражданин, я считаю, что в стране должны существовать леса, но в стране должны быть и дороги. И в этом заинтересовано не меньше людей, чем людей, которые сейчас выступают. Поэтому давайте запасемся все-таки потенциалом терпимости, потенциалом идти на компромиссы друг друга, во-первых. Уважать все законные формы протеста и, в случае, если решение должным образом принимает государство, не анархистски, так сказать, воевать против этого решения.
Наконец, пожалуй, впервые за существование дела ЮКОСа уполномоченный по правам человека при президенте России, избегавший до сего времени комментариев на этот счет, в ответе на вопрос «Радио Свобода» дал свою оценку уголовному преследованию Михаила Ходорковского и Платона Лебедева.
Несомненно, эта проблема имеет серьезный политический аспект. Говорить о том, каким должен быть приговор, естественно, уполномоченному не пристало, потому что это дело суда и только суда. Так что подождем решения суда, а потом общество выскажет свое суждение по этому поводу.
Сказал третий уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Владимир Лукин, давая пресс-конференцию в канун Международного дня прав человека. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Главное управление внутренних дел России проводит проверку по факту избиения сотрудника правозащитного центра «Мемориал» Бахрома Хамроева. Нападение на консультанта Центральноазиатской программы центра было совершено 7 декабря, рассказывает Динара Седикова.
Коллеги Бахрома Хамроева из Центра «Мемориал» заявляют, что подозревают в нападении на эксперта сотрудника ФСБ, хотя нападавший был в гражданской форме. Между тем, консультант «Мемориала» почувствовал себя хуже и не может приехать в милицию для дачи показаний. Совет при президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества уже взял инцидент под контроль. Об этом «Радио Свобода» рассказал сам советник президента по правам человека Михаил Федотов.
Дело касается гражданского активиста, дело касается человека, который оказывал экспертную юридическую помощь правозащитной организации «Мемориал». Мы предположили, опираясь на ту информацию, которую мы получили, что нападение могло быть связано с его правозащитной деятельностью. Мы связались с нашими правоохранительными органами. Они нас проинформировали о том, как идет сейчас проверка.
Инцидент произошел 7 декабря в Москве на Профсоюзной улице возле дома номер 55, где ФСБ и МВД проводили операцию по поиску исламских экстремистов. На Профсоюзную Бахром Хамроев приехал по просьбе знакомого, выходца из Киргизии, в квартиру которому ворвались вооруженные люди. Когда Хамроев вышел из машины, к нему подошел неизвестный. Задав пару вопросов, человек нанес правозащитнику несколько ударов по голове. После нападения Хамроев был госпитализирован с диагнозом сотрясение мозга, но оставаться в больнице отказался. Нападение могло быть совершено после того, как выяснилось, что Хамроев сотрудник мемориала, рассказал Радио Свобода глава Центральноазиатской программы центра Виталий Пономарев.
То есть этот человек, он находился в микроавтобусе, заходил в подъезд, присутствие этого микроавтобуса во дворе было элементом вот той спецоперации, которая проводилась. Вот все сотрудники, в том числе вот на 7 этаже, где была эта квартира, где там проводился обыск, все они были в штатском, все они отказывались представляться. Совершенно аналогичная вот была ситуация еще в нескольких районах Москвы, то есть была серия обысков, проверок, задержаний. Вот по нескольким задержанным мы знаем, что их привезли потом на Лубянку.
Правозащитникам известен номер микроавтобуса нападавшего. Заявление в милицию было имя подано накануне. Но Главное управление внутренних дел Москвы начало проверку избиения Хамроева еще до подачи заявления в милицию по факту публикации об инциденте в СМИ. Начальник управления информации и общественных связей ГУВД Москвы Виктор Бирюков других комментариев не дает.
Заявление такое было. Сейчас идет проверка.
Мемориал в последнее время немало внимания уделяет нарушениям прав мусульман в Москве. Российские правоохранительные органы проводят поиски экстремистов, и чаще всего спецоперации заканчиваются незаконными задержаниями. Виталий Пономарев рассказал о нарушениях в операции на Профсоюзной.
Выходец Северного Кавказа написывает, что ему при обыске подкинули пластиковую коробочку, в которой сказали, что находится якобы взрывчатое вещество, пытались обвинить его в терроризме, но как только возник скандал, связанный с избиением Бахрома, уже в ходе допроса вдруг отношение стало очень вежливое. Ему сказали, что знаете, вообще мы вас не задерживаем, мы просто вас опрашиваем в качестве свидетеля. Взятая взрывчатка загадочным образом испарилась из всех документов. Без предъявления каких-либо обвинений человек был освобожден. Но я знаю, что вот дата вот этой квартиры, куда на Профсоюзной, куда приехал Бахром, он тоже был освобожден в тот же день. Но, очевидно, они испугались той реакции. Нарушение закона вот этой спецоперации, оно присутствовало и в других точках Москвы.
Международные правозащитные организации, в том числе Amnesty International, призывают российские власти расследовать нападение на сотрудника мемориала как очередной случай в череде атак на защитников прав человека. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Очередные полчаса нашей программы завершает рубрика «Сегодня в Америке», которую на волнах Радио Свобода ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
США и Польша будут расширять сотрудничество в сфере безопасности, включая создание системы противоракетной обороны. Это и другие положения содержатся в заключительном заявлении президентов двух стран, обнародованном по результатам их встречи в Вашингтоне. С подробностями Алан Давыдов.
Встретившись в Белом доме, два лидера договорились укрепить систему взаимной обороны, расширив кооперацию в сфере военной авиации, проведением регулярных совместных учений и размещением в Польше американского авиаотряда. Президенты Соединенных Штатов и Польши приветствовали итоги недавнего саммита НАТО в Лиссабоне, включая подтверждение союзниками верности своим обязательствам согласно пятой статье Устава НАТО, а также рассмотрение системы территориальной противоракетной обороны как ключевой миссии. Президент Обама подтвердил стремление Соединенных Штатов осуществить программу поэтапного создания противоракетной обороны в Европе, включающую и размещение в Польше наземных противоракет СМ-3. Белый дом рассматривает готовность правительства Польши принять у себя эту систему как крайне ценный вклад в развитие потенциала противоракетной обороны НАТО. Прокомментировать эти результаты я попросил Ричарда Уайтса, директора Центра политического и военного анализа Гудзоновского института в Вашингтоне. В этом ничего сверхъестественного. Это является новым недвусмысленным подтверждением известных уже планов. Госсекретарь Хиллари Клинтон, посетив Польшу минувшим летом, подписала с ее правительством соглашение, согласно которому Соединенным Штатам предоставляется возможность в случае необходимости разместить антиракетные комплексы в Польше в 2015-2018 годах. Не секрет, что даже при нынешнем заметном потеплении российско-польских отношений некоторые в России сохраняют озабоченность перспективой размещения этих комплексов в Польше, которые, как они полагают, могут представлять угрозу России. Конечно, пятую статью можно интерпретировать и готовностью НАТО оборонять своих членов, включая Польшу, от нападения стран-нечленов, в число которых входит и Россия. Но согласимся, что если всерьез невозможно говорить о такой перспективе, то и оборонительные ракеты никак не подрывают стратегические позиции России. Более того, Россия могла бы выступить партнером НАТО в сфере ПРО. Встретившись с Обамой, Комаровский также заявил, что Польша выступает за скорейшую ратификацию нового американо-российского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.
Рассказывал Алан Давыдов. Президент Обама оказался в небывалой для себя ситуации. Он вынужден защищаться от обвинений в предательстве со стороны своих однопартийцев. Поводом стал его внезапный отказ от слова, данного еще во время предвыборной кампании. Тогда Барак Обама заверял избирателей, что не позволит продлить льготное налогообложение американцев, зарабатывающих больше 250 тысяч долларов в год. Эти льготы были временно введены 8 лет назад по инициативе президента Буша ради стимулирования экономики. Щадящее налогообложение богатых несправедливо по отношению к большинству американцев, неоднократно настаивал Барак Обама, уже будучи президентом. В понедельник, после того, как республиканцы заблокировали биль, продляющий налоговые льготы лишь для американцев со средним достатком, президент неожиданно пошел на компромисс с республиканцами, согласившись сохранить льготные налоги времен Буша для всех. Многие демократы считают, что президент поступил со дорогими для партии принципами без борьбы. Если республиканцы говорят «нет» налоговым послаблениям для тех, кто приносит домой 60 тысяч долларов, до тех пор, пока мы не предоставим те же льготы тем, кто делает 1,5 миллиона долларов, я думаю, это стоит битвы, по крайней мере, открытых дебатов, говорит конгрессмен-демократ Энтони Уэйнер. В данном случае мы прошли путь от твердого «нет» до компромисса в 5 секунд. Мы обязаны биться за средний класс, за тех, кто бьется за выживание. Впервые столкнувшийся с открытым возмущением в рядах собственной партии, Барак Обама упрекнул критиков в узости взглядов. Те, кто не согласен с компромиссом, находят удовлетворение в идеологической чистоте своей позиции, а не в победе для среднего класса, сказал президент Обама. Я уже говорил о том, что, на мой взгляд, республиканцы взяли налоговые льготы для среднего класса в заложники, обещая их освобождение только в ответ на налоговые льготы для богатых. Идея отказа от переговоров с тем, кто захватил заложников, заманчива до тех пор, пока жизни заложников ничего не угрожает. В данном случае под угрозой оказались американцы, и я не мог допустить, чтобы им был нанесен вред. В то время как президент заверяет критиков, что это временное отступление, необходимое в экономически трудный час, республиканцы, приветствующие решение президента, сомневаются в том, что он готов отказаться от политической непреклонности последних 2 лет и избрать компромисс. Они указывают на обвинительный тон заявлений Барака Обамы.
У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. Обращу ваше внимание, что в 22 часа по московскому времени в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведет Ирина Лагунина. Это журнал, который посвящен глобальным процессам в экономике, политике, сфере безопасности. Все эти процессы неизбежно влияют на каждое государство и народ. Итак, «Время и мир» на волнах свободы сегодня в 10 вечера по московскому времени, сразу после новостей. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин воздержался от комментариев по поводу приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, оглашение которого начнется 15 декабря. Отвечая сегодня на вопрос корреспондента Радио Свободы, Лукин отметил, что дело бывших совладельцев ЮКОСа имеет серьезный политический аспект. Лукин также сообщил, что в России в этом году по сравнению с предыдущим возросло количество жалоб граждан на нарушение их политических прав. В Москве прошла совместная акция экологов из подмосковных Химок и Жуков. Экологи передали президенту России Дмитрию Медведеву обращение против планов строительства автодорог через Химкинские и Цаговские леса в Москве. Бывший заместитель прокурора Северного округа Москвы Вячеслав Трофимов приговорен к 13,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Вчера Главинский суд Москвы признал Трофимова виновным в получении взяток на сумму более 13 миллионов рублей. В отмечаемый сегодня Международный день борьбы с коррупцией организация Transparency International опубликовала доклад под названием «Барометр коррупции в мире в 2010 году». По данным Transparency International, которая занимается мониторингом коррупции по всему миру, четверть населения Земли в течение года в тех или иных случаях дает взятку. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил в этом году более 11 тысяч дел о коррупции. Глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США адмирал Майк Маллен считает, что со стороны КНДР исходит угроза, которую следует остановить. В Москве правоохранительные органы проводят проверку по факту нападения на правозащитника Бахрома Хамроева. Сотрудник российского правозащитного центра «Мемориал» был избит во вторник. Врачи установили, что у Хамроева сотрясение мозга, однако от госпитализации он отказался. На юге Ирака убит американский военнослужащий. В Пекине сегодня состоялось вручение премии мира Конфуция, которую называют китайской альтернативной Нобелевской премии мира. Премия присуждена бывшему вице-президенту Тайваня Лянь Чаню. В Москве объявлены лауреаты премии «Триумф» за высшие достижения литературы и искусства. В США совершил полет первый в истории космический корабль, созданный частной фирмой. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. Газета «Ведомости» со ссылкой на источник в Кремле сообщила, что окончательное решение о маршруте первого участка трассы Москва-Петербург принято, и трасса пройдет через Химкинский лес. 26 августа, напомню, президент Дмитрий Медведев подписал поручение председателю правительства Владимиру Путину, руководителю администрации Кремля Сергею Нарышкину приостановить строительство автодороги через Химкинский лес до проведения общественных слушаний по этому вопросу. О том, как оценивают решение о возобновлении строительства трассы через Химкинский лес эксперты, в материале, который подготовила моя московская коллега Елена Поляковская.
Эксперты сходятся в одном. Строительство дороги, связывающей два крупнейших города России, необходимо, и вариантов более приемлемых, чем тот, что проходит через Химкинский лес, нет. А вот в вопросе, удалось ли активистам добиться результата, мнения разошлись. Политолог Дмитрий Орешкин считает, что в условиях отсутствия оппозиции политики используют активность экологов.
Если верить источникам информации, то интерпретация будет проста. Понятно, что строить дорогу в Питер надо. Понятно, что старая дорога расширение не подлежит просто потому, что там слева и справа сплошной ряд домов и торговых центров. Отсюда, естественно, выбор – либо сносить жилые постройки, либо тянуть трассу через Химкинский лес. То, что так или иначе строить придется, сомнений не вызывает, потому что если между двумя главными городами страны нет приличной скоростной автомобильной трассы, то это не страна 21 века, а Бангладеш 19 века. Выбирать между лесом и жилыми кварталами разумный человек не станет. Конечно, лучше строить через лес, тем более, что трасса там уже прорублена. Так что решение Медведева, если это его решение, вполне рационально. Гораздо интереснее вопрос, зачем потребовалась вся эта буча вокруг Химкинского леса. Весь мой опыт общения с экологическими движениями 80-х годов и 90-х годов заставляет думать, что экологически активных граждан власть довольно цинично использует для достижения своих собственных интересов. Как в 80-е годы экологическую свистульку использовали для стравливания негативных настроений в обществе, так и сейчас, поскольку реальной политической оппозиции нет, в качестве отдушины используют вот такая вот экологическая риторика.
Защитников Химкинского леса и ситуацию со строительством трассы в нужный момент использовали для мотивации отставки бывшего московского мэра Юрия Лужкова, считает Дмитрий Орешкин.
Помимо того, что люди вполне искренне негодуют против действий властей и пытаются защитить природу, это же еще используется для решения каких-то локальных политических задач. Ну, в частности, история вокруг Химкинского леса что-то уж слишком быстро и эффективно развивалось. Уж слишком быстро и легко инициаторы этой химкинской эпопеи получили разрешение на митинг в центре Москвы на Пушкинской площади. Уж слишком типографии доброжелательно относились к печатанию их красочной и содержательной продукции по поводу экологических проблем. Уж слишком много музыкантов и прочих властителей дум с удовольствием откликнулось на этот самый массовый митинг на этой площади. этом знакомо звучала такая победная, четкая артикуляция госпожи Чириковой над замершей в ожидании площади. И все это было нужно, насколько я понимаю, для того, чтобы сместить Юрия Михайловича Лужкова. Как только базовая задача была решена, так все этой тусовки власти говорит спасибо, все свободны. Можете сворачивать знамена и собирать на склад барабаны и вувузелы. Все свободны, кроме организаторов, которые доказали свою организационную способность и билетность, и которые могут использоваться в дальнейшем, поскольку тема стравливания негативных эмоций через экологический свисток, как и в конце 80-х, остается по-прежнему актуальной.
С Дмитрием Орешкиным не согласна экономист, член президентского совета по правам человека Ирина Ясина. В своем блоге она написала, что защищала Химкинский лес как могла, но с прорубленной просекой и с будущей дорогой стоит смириться. Тем не менее, Ясина не считает, что усилия защитников Химкинского леса оказались тщетными.
Я считаю, что копья стоило ломать. И сейчас, если даже нам не удалось отстоять вот лес целиком, и нужно понимать, что прогресс требует жертв, и дорога действительно нужна, и, вероятно, она нужна именно там. Я в данном случае небольшой специалист. Но мы отстояли как минимум то, что сейчас будет очень внимательный контроль даже со стороны там того же президента за тем, чтобы там кроме дороги ничего не было. Потому что дорога дорогой, но если там начнутся дачи, магазины, рестораны, то мы лишимся всего этого. По крайней мере, это сделано, и мне кажется, что это очень важно. Экологи отстаивали свою позицию, власть отстаивала свою позицию. То есть то, что в результате получается некий компромисс, это на самом деле то, что называется политическим процессом. Люди выражали свою точку зрения, они ее выразили, они ни в чем ее не поступили.
Более подробно Ирина Ясина выскажет свою позицию в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Московское время 17 часов 38 минут. Сейчас в нашей программе рубрика «Мировая политика». Многие ведущие мировые телевизионные каналы в эти минуты передают прямые репортажи из центра Лондона, где большая группа студентов прорвала плотные заслоны полиции и двинулась к Трафальгарской площади в районе Адмиралтейства к комплексу правительственных зданий. Напомню, что в Лондоне сегодня проходят акции, студенческие акции протеста против принятия закона о повышении платы за обучение. Дебаты по этому закону идут сейчас в Палате общин, и новые столкновения студентов с полицией произошли в ходе гигантской демонстрации протеста против готовящегося изменения законодательства. Оно увеличивает плату за учебу в английских университетах. Ситуацию я обсуждаю со своим коллегой, обозревателем Радио Свободы Кириллом Кобриным. Кирилл, сегодня, судя по всему, очень напряженная обстановка в британской столице. Все это связано с реформой образования, которая подразумевает повышение цен на образование. Расскажите подробнее, что происходит?
Ну, прежде всего, чтобы сразу уточнить, мы потом будем подробнее говорить, речь идет не столько вот о повышении цен, вообще расценок, знаете ли, сходить на лекцию на 15% будет дороже и так далее, а поднятие потолка, что можно платить за образование, до 9 тысяч фунтов в год. Это не значит, что люди, которые поступают, должны выкладывать эту немаленькую, надо сказать, сумму, потому что существует система кредитов и так далее. Чаще всего люди, молодые люди или их родители не платят почти ничего или ничего. Они берут кредит или им дают возможность учиться, а потом в течение нескольких лет они могут отдать, а, в общем, можно не отдать, если так складываются обстоятельства. Но в любом случае это очень важное событие. которая фактически является первым кризисом вот этой коалиции консерваторов и либерал-демократов, которые пришли к власти в этом году. Я просто напомню, что Ник Клег, глава либерал-демократической партии, когда была предвыборная программа, он клятвенно обещал, что никакие цены, никакие расценки, никакие выплаты за образование повышаться не будут. И получается, что он фактически обманул своих собственных избирателей. С этим связана очень важная история в нынешней ситуации в правящей коалиции Великобритании. Дело в том, что сегодня голосование, вот оно прямо сейчас, видимо, идет, пока мы с вами разговариваем, вот, и либерал-демократы, очень многие, десятки либерал-демократов заявили, что они будут голосовать против этого предложения. Вряд ли это повлияет на итог голосования, но то, что раскол в либерально-демократической партии произошел, и это уже факт, мы можем сказать точно. И второе, что мы можем сказать точно о политических последствиях, это то, что либерал-демократы, войдя в коалицию с консерваторами, фактически уничтожили себя как политическую партию в смысле, ну, некого прогресса и попыток вытеснить лейбористов вот из этой двухпартийной системы. От лейбористов все устали в предыдущие, там, очень долгие года блеризма и потом правления Гордона Брауна, но сейчас либерал-демократы показали, что они не в состоянии заменить мощную лейбористскую партию. И вот это очень важно.
То есть, на ваш взгляд, политические последствия этого кризиса важнее, чем все те протесты, которые вызывают реформа образования?
Ну, вы знаете, дело в том, что протесты – это ведь тоже политическое событие. Во-первых, таких протестов со времен антиглобалистских погромов и беспорядков Лондон не знал. Вот последние, там, не знаю, 10-20, может быть, лет. Может быть, я ошибаюсь, но, кажется, не знал. Понимаете, и эти беспорядки вызваны именно внутриполитическим вопросом, а не, как в случае антиглобалистов, каким-то, не знаю, мировым империализмом и прочим, прочим, прочим. То есть это говорит о том, что вот сейчас появилось поколение молодых людей, которые вроде бы, как все социологи утверждали, совершенно равнодушны к политике и так далее, но когда речь зашла о том, чем они живут, да, вот это же студенты, прежде всего, или школьники, которые собираются поступать, выяснилось, что, во-первых, им не все равно. Вот насколько бы символическим это изменение потолка от 7 до 9 тысяч фунтов в год, согласитесь, это не очень большое изменение, да, вот насколько бы оно символическим не казалось, оно действительно стало вопросом первейшего, скажем так, политического значения. Это первое. Это значит, что новая часть, как бы, электората британского вступает в игру. Второе, как я уже говорил, это политическое банкротство, по крайней мере, так как сейчас видится, либерал-демократов, и, в общем, становится ясно, как многие эксперты предупреждали, что когда они подписали соглашение о коалиции с консерваторами, это был шаг абсолютного политического самоубийства. Это второе. И третье, конечно, это показатель того, что политика сокращения государственных расходов, которую пытается проводить вот этот кабинет Кэмерона, он приведет к дальнейшему обострению ситуации. Как правильно, на самом деле, отметили сейчас уже находящиеся в оппозиции лейбористы, ведь это повышение является следствием того, что в бюджете собираются сократить государственные дотации на образование чуть ли не на университеты, чуть ли не на 80%. А естественно, что британская университетская система, система высшего образования, которая претерпела два тяжелейших удара с начала правления Тэтчер. Сначала Тэтчер нанесла тяжелейший действительно удар по британской системе высшего образования, а затем при Блэре процесс превращения всех, как шутят в Британии, живущие в Британии уже давно, превращения всех ПТУ в университеты для того, чтобы было много университетов, чтобы там училось много студентов, которые платили бы много денег, да, и полная как бы бизнес-переориентация системы высшего образования привело к тому, что и качество образования упало, и авторитет высшего образования резко упал, на самом деле очень резко упал. А теперь еще за это образование и платить надо больше. Конечно, думаю, что сейчас времена Блэра будут вспоминаться уже как, знаете ли, времена полного счастья.
Это был мой коллега Кирилл Кобрин. Московское время 17:45. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин отметил, что дело бывших совладельцев компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева имеет серьезный политический аспект. В Москве состоялась совместная акция экологов из подмосковных Химок и Жуковского. Экологи передали президенту Дмитрию Медведеву обращение против планов строительства автодорог через Химкинские и Цаговские леса. Бывший заместитель прокурора Северного округа Москвы Вячеслав Трофимов приговорен к 13,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Ахмат Трофимов признан виновным в получении взяток на сумму более 13 миллионов рублей. Глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США адмирал Майк Маллен считает, что со стороны КНДР исходит угроза, которую следует остановить. В Москве правоохранительные органы проводят проверку по факту нападения на правозащитника Бахрома Хамроева. Он был избит во вторник. У Хамроева сотрясение мозга.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», второй информационный час. У микрофона в студии Андрей Шароградский. В ближайшие несколько минут мы не будем говорить о большой политике, об экономике, поговорим о культурной новости. В Петербурге отметили столетие со дня рождения композитора, музыканта, историка и литератора Александра Розанова, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Недавно, проходя мимо храма Спаса Нерукотворного, то есть конюшенной церкви, той самой, в которой отпевали Пушкина, я прочла на дверях объявление такого-то числа панихида по Александру Семеновичу Розанову. Имя, появившееся на этих дверях, широко известно в так называемых узких кругах. Я твердо верю в существование весов, на которых их заслуги являют свой истинный вес. Судя по всему, именно к таким людям относится музыкант Александр Розанов, а вместе с ним и его жена, художница Вера Милютина. Эту замечательную пару посчастливилось хорошо знать петербургскому поэту Александру Танкову.
Я их знал с своего рождения и до их смерти. Один его дед был первым настоятелем Дрезденского православного собора, а другой его дед был военный в небольших чинах, барон Икскюль из очень старинного исландского рода. Тетя его была очень известный профессор консерватории Александра Александровна Розанова Нечаева, чьим учеником был Шостакович, поэтому в детстве Александра Семеновича Шостаковича часто встречал в доме у тети, они вместе занимались на одном фортепиано. Он вспоминал, как Шостакович так с некоторым неодобрением смотрел, как дети в доме из кастрюлек там что-то подъедают, поскольку голодно было. Шостакович был такой более чопорный в этом смысле. Хотя у Розановых семья тоже была, дай бог, всякому. В детстве они день говорили по-немецки, день по-французски в семье. Поэтому по-французски он говорил так, что когда он, наконец, в 80-е годы попал во Францию к своим родственникам, приходили французы послушать, какой бывает французский язык.
Полувековой выдержки.
Понятное дело, что он тоже учился в консерватории. Его слегка пестовал там композитор Глазунов. Он закончил консерваторию блестяще в 21 год и был бы прекрасным концертирующим пианистом, но в 32 году он попал в Дмитлак на строительство канала Москва-Волга. Он попал туда по какой-то непонятной совершенно ерундовой статье на 5 лет, но первые 2 года он действительно был на грани жизни и смерти, ходил с тачкой, а потом где-то в верхах возникла такая светлая идея, что нужно внедрять культуру, и стали создавать культурные части при лагерях. И он попал в культурную часть, где он занимался просвещением уголовников в основном, потому что все остальные считались недостойны просвещения. Он там создал какой-то ансамбль, и потом в 35 году он из лагеря успел выйти чудом, потому что буквально через несколько месяцев начался страшный террор, и все, кто еще не успел выйти, просто перестреляли. Ему повезло чудом, он попал на поселение в Кировск, где он преподавал в музыкальной школе. Там он жил до войны, потом он попал на фронт оттуда. Понятно, уже никакие руки пианиста уже не сохранились, уже после первых лет лагеря. В окопах был не очень долго, а попал он в известный ансамбль «Обранта», фронтовой ансамбль, в котором были дети из блокадного города, танцевавшие, более взрослые артисты. В этом ансамбле он сначала пересекся со своей будущей женой Верой Владимировной Милютиной. Она костюмы рисовала и делала для танцоров ансамбля. Они снова встретились уже в блокадном городе. Он ей дал последний сухарь, потом они уже стали жить вместе, и прожили вместе до 87 года, когда она умерла, и в 94 году он умер. У каждого из них, конечно, была своя жизнь отдельная, потому что они встретились уже не в молодом возрасте, она была старше его на 7 лет, и он был уже не совсем молоденький, понятно. Она была замужем, был такой чудный художник Андрей Яковлев, который умер в подвалах Эрмитажа в блокаду.
Вера Милютина оставила потрясающую графику – портреты блокадного Эрмитажа с разбитыми стеклами, дырами от снарядов, сложенными в углах картинами, горами мусора на полу. Меланхолическая красота внешнего умирания и внутреннего сопротивления.
У каждого из них было свое творчество. Он уже до войны написал две оперы небольшие. После войны он стал заниматься историей музыки. У него вышло несколько раз, переиздавалась книга Полини Виардо. У него была чудная книжка, очень популярная в серии «Музыкальная Павловска», «История музыкальных павловских концертов», о Глинке, «Северная звезда». Он публиковал письма Глинке, он переводил очень много писем, он открывал композиторов русских 18 века, такого вот композитора Яхонтова малоизвестного. Он открывал неизвестную партитуру Бортнянского. То есть он занимался историей музыки очень глубоко и много. Он был человек глубоко европейский. А Вера Владимировна, она всегда казалась очень простой, близкой к провинции. Они вдвоем представляли собой то, чем была Россия до революции. Александр Семенович, это то, что несла в Россию петербургская культура, дворянская культура, это окно в Европу. А Вера Владимировна ходила много, рисовала по горьковским местам. Она любила ту московскую, нижегородскую, провинциальную сторону России. Это был единый очаг культуры в городе, вокруг которого собирались очень многие замечательные, малоизвестные, известные люди. Это интеллигенция в чистом и настоящем ее значении.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Отмечу, что репортаж, посвященный столетию со дня рождения Александра Розанова, подготовила наш петербургский корреспондент Татьяна Вольская. Подробный рассказ Александра Танкова об Александре Розанове можно услышать сегодня в российском часе радиожурнала «Поверх барьеров». Первый эфир в 23 часа по московскому времени. Не пропустите. Сейчас в Москве 17 часов 52 минуты. Второй информационный час программы «Время свободы» завершает вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». На волнах «Радио Свободы» ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
«Аль-Каида» представляет наибольшую угрозу безопасности Соединенных Штатов, считает подавляющее большинство американцев, согласно опросу, проведенному газетой «Christian Science Monitor». 61% опрошенных квалифицирует организацию Бен Ладена как представляющую крайне высокую угрозу. В первую пятерку источников опасности также вошли Северная Корея, Иран, Афганистан и Пакистан. Интересно, что сильную тревогу у 10% американцев вызывает угроза безопасности Соединенным Штатам, исходящая от Мексики. Замыкают список стран, по мнению американцев, угрожающих безопасности США, Венесуэла и Израиль. По словам специалистов, комментирующих эти результаты, они свидетельствуют о том, что американцы четко разделяют риторические заявления и деяния, продолжая рассматривать Аль-Каиду и террористов как главный источник угрозы Соединенным Штатам. Домашний попугай мог быть свидетелем угасания и смерти 98-летней жительницы Южной Каролины, чьей 62-летней дочери были предъявлены обвинения в преступном уклонении от ухода за пожилым беспомощным человеком. Работники скорой помощи, прибывшие по вызову дочери, сообщившие, что ее пожилая мать задыхается, обнаружили женщину при смерти. Ее тело было в пролежнях, незаживающих ранах. По словам полицейских, как только они сняли покрывало с клетки попугая, находившегося в комнате, тот начал повторять «помогите, помогите» и имитировать смех. Полицейские подозревают, что это были слова умиравшей женщины, на которые дочь отвечала смехом. Новая заря космических исследований. Эта затертая метафора, вырвавшаяся в среду из уст бывшего астронавта Билла Нельсона, возможно, наиболее точно отразила суть происшедшего в среду на околоземной орбите. Впервые в истории космический корабль, созданный частной фирмой, созданный, что называется, с чистого листа, совершил космический полет. И космическая капсула, возвратившаяся из космоса, и ракетоносители были спроектированы и построены корпорацией SpaceX, которой всего 8 лет от роду. Ожидается, что будущим летом ее корабли совершат первую стыковку с Международной космической станцией, рассказывает Владимир Морозов.
Двухступенчатая ракета Falcon 9 стартовала с военно-воздушной базы Кейп Канаверал. Она вывела на земную орбиту космическую капсулу «Дракон». Несколько раз облетев Землю, «Дракон» успешно вернулся на нее. Высота ракетоносителя около 55, длина капсулы 6 метров. Они созданы компанией SpaceX, которую основал бизнесмен Элон Маск. Эксперты оценили полет дракона как значительное техническое достижение, которое может стать началом бурного развития частной космической индустрии. Что думает об этом пожилая американка Джина, которую я встретил на улице Нью-Йорка? Это очень плохо. Скоро каждый богатей заведет собственный космический корабль. Кончится тем, что их станет как машин на улицах. Они заполонят все небо, и мы больше не увидим ни звезд, ни луны. Мало того, что человек загадил всю Землю, теперь он принимается за Вселенную. Меня это просто бесит. Такой, так сказать, опережающий пессимизм не мешает сотрудничеству частного бизнеса и правительства США в лице космического управления НАСА. Оно ассигновало 278 миллионов долларов на испытательные полеты нарастающей сложности, которые компания SpaceX проведет в самое ближайшее время. В 2011 году будет поставлен на прикол устаревший флот космических челноков НАСА. Их работу возьмет на себя SpaceX. Контракт на 12 челночных полетов с грузом на Международную космическую станцию стоит более $1.5 миллиардов. Со временем SpaceX надеется заключить контракт и на регулярную перевозку астронавтов. Увеличенная в размерах капсула «Дракон» сможет вместить до 7 человек. Созданием ракет-носителей и космических аппаратов многоразового использования занята и фирма Orbital Sciences. Она начинает пробные полеты в будущем году. Американские компании готовы положить конец зависимости США от России, которая сейчас доставляет наших астронавтов на космическую станцию, заявил Элон Маск, основатель фирмы-первопроходца SpaceX. Он хорошо известен американцам. 8 лет назад Элон Маск создал компьютерный сайт PayPal. Маск является также главным менеджером компании Tesla, выпускающей электромобили.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Центральная тема следующего часа – ситуация в Северокавказском федеральном округе, где только по официальным данным число терактов за последний год практически удвоилось. Чем это связано? Мнение экспертов по этому поводу мы услышим в нашей программе сразу после выпуска последних известий и короткого объявления. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Краснотурьинск эпохи Олега Дерипаски.
Комментарии экспертов.
Политолог Руслан Мартагов о взрывоопасном Кавказе.
В блогах Свободы.
Блогер Юрий Тимофеев. Ходорковскому дадут 13, Лебедеву 11,5.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7270, 11805, 11870 и 11985. Свободный информационный мир. Радио Свобода.